На нашем предыдущем занятии мы узнали три основных факта. Во-первых, мы узнали, что Бог – эксперт в области капитального ремонта. Он хочет переделать, обновить, преобразить нашу жизнь. Во-вторых, мы узнали, что мы с вами, верующие в Иисуса Христа, являемся Божьим творением, созданным во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять еще до сотворения мира. Итак, вы творение, произведение искусства, над которым Бог продолжает трудиться, и Бог хочет, чтобы вы исполняли определенные добрые дела. И третье, что мы узнали, вам дан духовный дар. Один основной, я так считаю, и еще несколько вспомогательных. Этот духовный дар – кисть в руке Бога. Кистью, которая у вас, Он изменяет мою жизнь, а той, которая у меня – вашу. Через Слово Божье, через общение с верующими и через ваши духовные дары Бог изменяет жизни людей. Именно этими инструментами пользуется Дух Святой. И как мы говорили на прошлом занятии, что если ваша жизнь – Божье творение, а вы, ваш духовный дар – это кисть, вам непременно нужно узнать, что это за дар, ведь Бог хочет использовать вас в жизни других людей. Он берет палитру своей благодати, смешивает цвета и помогает вам становиться все более похожими на Христа. И знаете, дары некоторых людей можно сравнить с тоненькими кисточками, рисующими очень изящно, и с большой точностью. У других людей дары пошире, как вот такая кисть, оставляющая более широкие мазки. У третьих людей вот такие кисти, они чуть-чуть изогнутые, чтобы можно было красить под углом, вот так. Есть еще один тип людей, их кисти еще больше, с ними мало кто общается лично, но они оставляют широкие следы в жизни многих людей. А дары некоторых людей можно сравнить с таким вот валиком. Они не рисуют тонкие узоры, зато быстро окрашивают огромные поверхности. Когда я думал об этом, я вспомнил Билли Грэма. Я не знаком с ним лично, но его дар похож на этот валик. Он оказал огромное влияние на меня и на миллионы людей. Мне кажется, это хорошее сравнение. И вот почему, с учетом всей нашей жизни, где столько всего было, думаю, большинство из нас согласится, что самые искусные картины создаются не валиком. Большинство согласится, что больше всего мы восхищаемся теми людьми, которые сыграли в нашей жизни роль тонкой кисточки, вникая в детали и подробности. Вы можете быть уверены, что Бог дал вам духовный дар. Моя мечта и моя цель в том, чтобы помочь вам выявить ваш основной духовный дар. Об этом сказано у вас в пособии. И я подумал, что иногда полезнее услышать жизненную историю, чем массу теоретической информации. Поэтому я расскажу вам о собственном пути, о том, как я обнаружил свой основной духовный дар и как это повлияло на мою жизнь. Вы видите в пособии, что я разделил свою жизнь на 4 этапа. Первый из них я назвал этапом неведения. Я понятия не имел о своем даре. Я вырос в нехристианской семье и до 18 лет ни разу не читал Библию. Потом я 2 или 3 раза прочел Новый Завет, присоединился к студенческому служению и стал расти. В Новом Завете я встречал упоминания о духовных дарах, но я ни разу не слышал никаких объяснений или проповедей на эту тему. Так что я ничего об этом не знал и особо не переживал по этому поводу, разве что, читая об этом в Библии, я думал, интересно. И следующий этап своего пути я назвал этапом недоумения. Вот с чем это было связано. Прошло 2, 3 или 4 года с момента моего обращения, и всякий раз, когда кто-либо обсуждал в моем присутствии тему духовных даров, неизбежно возникали споры. Спорили, какой дар важнее, этот или тот, какие дары временные, какие вечные, или же говорили, если у тебя нет такого-то дара, ты ничего не достигнешь, этот дар самый важный, он подтверждает, что у тебя есть то-то и то-то. И люди так много об этом спорили, что у меня опустились руки. Я подумал, не нужно мне этих даров, раз от них столько проблем, не хочу даже вникать в эти споры. Так что я отодвинул все это подальше и думать перестал. Так продолжалось несколько лет. Потом я поступил в семинарию, а там, как вы знаете, приходится изучать всю Библию, в том числе и тему духовных даров. Я был тогда молодым пастором, и в моей жизни начался этап открытий. Я решил, что довольно пребывать в неведении. Я изучил все слова в оригинале, ведь я учился в семинарии и придавал большое значение языкам. 3 года я учил греческий, 2 года – древнееврейский. И вот я изучил абсолютно все слова, описывающие духовные дары. Я проследил происхождение этих слов. В общем, изучил все и мог сказать: «Это такое-то слово, оно обозначает такой-то дар, который проявляется так-то и так-то». Вот как это слово употреблялось в древнегреческой литературе и так далее. Когда я все это прошел, я приобрел массу знаний о духовных дарах. Помните, я ссылался на 10 основных принципов о духовных дарах. Учась в семинарии, я узнал основы учения о дарах, и это было очень полезно, как первый шаг. Например, я узнал, как и вы, что у каждого верующего есть один духовный дар или более. Я узнал, что многие верующие получили по несколько даров. Я узнал, что духовными дарами можно злоупотреблять или пренебрегать, но поскольку они даются одновременно со спасением, их нельзя потерять. Я узнал, что духовные дары – это не то же самое, что дар Духа Святого. Дар Духа Святого – это обращение к вере, рождение свыше. А духовные дары – это божественные инструменты, данные нам для служения. Плоды Духа связаны с характером и проистекают из новой жизни во Христе. Духовные дары связаны со служением. Благодаря им мы можем созидать других людей в теле Христовом. Я также узнал, что духовные дары отличаются от естественных способностей. Естественные способности заложены в моем ДНК от рождения. Духовные дары были заложены в мое духовное ДНК в момент рождения свыше. Я узнал, что слово, которое переводится как «дар», «харизмата», буквально означает «дар благодати». Соответственно, все свои дары я не заслужил. Это Дух Святой дал мне их по своему изволению, потому что у Него есть предназначение для моей жизни – добрые дела. Так что духовный дар – это подарок свыше по воле Божьей. Итак, я узнал основные принципы относительно духовных даров и мог их разъяснить. Но все не так просто. Я как будто пришел к витрине магазина с различными продуктами. Я мог пройтись вдоль витрины и сказать: «Ага, колбаса, помидоры, булочки, знаем, знаем». Я мог рассказать о каждом продукте и о том, откуда он берется. Проводя параллель с дарами, я предполагал, что, возможно, у меня есть немного лидерских способностей, а может быть, дар пророчества. Нет, это диковинное слово, лучше его вслух не произносить. Значит, дар увещания. А еще я успешно выступаю перед людьми, наверное, это дар преподавания. Короче говоря, я смог выявить признаки 5-6 даров в наиболее общих чертах, и это практически не влияло на то, как я строил свою жизнь. А теперь я хотел бы спросить вас, какой у вас сейчас этап жизни? Если у вас есть ручка, пометьте для себя где-нибудь, на каком вы этапе. Не нужно стесняться. Кто-то подумает: я на этапе неведения, понятия не имею о духовных дарах, поэтому я сюда и пришел. Или я на этапе недоумения, я слышал столько разных мнений, не знаю, чему и верить. Или вы рассуждаете так: я немало знаю о духовных дарах, но моя жизнь от этого не меняется, это не подталкивает меня к каким-либо серьезным решениям. И, наконец, последний этап, то, что я называю этапом применения. Здесь я осознал, что у меня один основной духовный дар и ряд вспомогательных, и я стал по-другому распределять свои жизненные силы и свое время. Я начал принимать важные решения относительно своей дальнейшей жизни. По сути дела, это так сильно повлияло на мой жизненный путь, что сегодня я в этой комнате в организации путешествия по Библии именно благодаря моему пониманию духовных даров и того, к чему Бог меня призывает. Ведь добрые дела, которые Бог предназначил мне исполнять, напрямую связаны с моими дарами. Поэтому нам с вами необходимо понять, что мы за кисти. Если отнестись к этому недостаточно серьезно, вы можете подумать, что вы вот такая кисточка, а Бог хочет, чтобы вы закрасили целую стену, тогда это будет для вас тяжело. Или наоборот, вы можете подумать: «О, Билли Грэм, какой хороший пример, я буду таким, как он», в то время как Бог поручает вам тонкие, кропотливые задания. А вы будете удивляться, почему у вас плохо получается. Поэтому, если вы осознаете свой ведущий духовный дар и то, как он соотносится с Божьим предназначением для вас, это позволит вам применить его на практике и, возможно, придаст новое направление всей вашей жизни, указывая, чем вам необходимо заниматься. Приступим к делу. Если посмотреть, что говорит Новый Завет о духовных дарах, вы увидите, что есть 4 ключевых отрывка на эту тему. Римлянам 12 глава, 1 Коринфянам 12 глава, Ефесянам 4 глава, 1 Петра 4 глава. Можно взять их в отдельности, как 4 колонки, и сказать: ага, в 12 главе Римлянам перечислены все дары, 7 даров. Дальше в 12 главе 1 Коринфянам сначала упоминаются разные дары в первой части главы, а дальше разъясняется, как их использовать. В 4 главе Ефесянам вы можете найти основные виды служения. Поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. И, наконец, Петр в 4 главе своего послания делится своим пониманием этого вопроса. Он бы сказал, я думаю, что их можно разделить на два вида – дары слова и дары служения. В общем, могу вас заверить, что любое изучение темы духовных даров приведет вас к этим четырем отрывкам. В таком случае возникает вопрос, как их систематизировать, как их рассматривать? Может быть, дары как отдельные бусинки, которых можно насчитать 28 или 29, и все они перемешаны без всякого порядка? Или, может, Бог хотел сказать церкви в Риме что-то одно, церкви в Коринфе другое, а в Эфесе третье? А может быть, между этими дарами все-таки существует связь? И если посмотреть на них через нужную призму, все они займут свои места, и мы сможем это увидеть? Лично я верю, что так оно и есть. А эту призму можно найти в 12 главе 1 послания к Коринфянам в стихах с 4 по 6, которые я включил в ваши записи. Заметьте, что здесь сказано «дары различны, но Дух один и тот же, и служения различны, а Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех». Это послание адресовано церкви, в которой дары практикуются, по крайней мере, больше и чаще, чем в других церквах. Но в то же время члены этой церкви больше других поступают по плоти, заблуждаясь и злоупотребляя дарами. И, как мне кажется, в этих стихах Бог через апостола Павла рисует общую картину даров и того, как они соотносятся. Вы видите, что я выделил некоторые слова жирным шрифтом. «Дары различны, но Дух один и тот же». Как «дары» здесь переведено слово «харизмата», самый распространенный термин, означающий «дар благодати», то, чем наделил Господь сверхъестественная способность, полученная от Него. Дальше сказано «и служения различны, а Господь один и тот же». Здесь тоже идет речь о духовных дарах, но здесь употреблено слово «диаконион», от которого происходит наше слово «диакон». И, наконец, в 3 из стихов мы читаем «и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех». В греческом здесь сказано «энергоматон». Я включил сюда греческие слова, чтобы вы увидели, какое слово в нашем языке похоже на это греческое. Правильно, энергия, вы сами видите. Я думаю, что апостол Павел здесь классифицирует дары. Во-первых, он говорит о существовании мотивационных даров, как я их назвал. Это горячее желание, стремление, влечение, которое есть у каждого верующего. Я в этом убежден. И дальше Павел говорит, что каждому Бог дает по одному такому дару. Я разъясню это подробнее через минуту. Но еще дальше он говорит, что этот один сильный мотивационный дар будет находить выражение в различных областях служения, и когда ваш ведущий и мотивационный дар будет выражаться в различных служениях, тогда в теле Христовом самыми разными способами будет действовать и проявляться энергия, то есть сила Святого Духа. Позвольте мне суммировать это следующим образом. Есть три вида духовных даров. У каждого верующего есть один ведущий мотивационный дар. И, кстати, это не прямое откровение, полученное на горе Синай. Просто я прочел и внимательно изучил массу книг о духовных дарах. Есть множество хороших мыслей на эту тему, высказанных умными людьми, и именно этот подход показался мне наиболее полезным. Но вы поступаете, как все добрые христиане, выслушайте меня, а потом исследуйте Писание. И помните, что духовные дары не должны разделять верующих и вызывать раздоры, наоборот, их назначение – созидать друг друга в любви. Итак, что я хочу сказать? Во-первых, у каждого верующего есть один ведущий мотивационный дар. Эти дары перечислены в 12 главе послания к Римлянам, стихах 6 по 8. И я постараюсь вам доказать, что ваша задача – выявить и развить этот дар. Второе, в чем я постараюсь вас убедить, что мотивационный дар из 12 главы послания к Римлянам – это желание или стремление может выражаться в целом ряде даров служения. А перечень даров служения взгляните на таблицу в вашем пособии, содержится в 4 главе Ефесянам и в 1 послании к Коринфянам 12:28. И третье, когда мы пускаем в ход свой мотивационный дар посредством дара служения, тогда Дух Святой определяет, как именно проявится этот дар и какой эффект произведет. Откройте Библию вместе со мной на 12 главе Римлянам и посмотрим, смогу ли я обосновать свои взгляды. Итак, 12 глава Римлянам. Вы помните первый стих? Там сказано, что вы живая жертва. Второй стих. Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь. Третий стих. Адекватно оценивайте самого себя. Далее четвертый и пятый стихи говорят о том, что мы составляем тело, в котором, как и в физическом теле, все члены зависят друг от друга. И затем, говоря о единстве и разнообразии, автор пишет: «И как по данной нам благодати имеем различные дарования, здесь нет вашей заслуги, все по благодати». А дальше заметьте, что это повеление. «То имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры, имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли в учении, увещатель ли увещевай, раздаватель ли раздавай в простоте, начальник ли начальствуй с усердием, благотворитель ли благотвори с радушием». Обратите внимание, как построено это предложение. «Имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли в учении» и так далее. Кеннет Вайс замечает, что существительные употреблены здесь в местном падеже, в служении, в учении. Это указывает на место, где обладатель дара должен его проявлять, очерчивает поле его деятельности. Например, человек с даром учения должен реализовывать себя в рамках сферы научения. Почему я считаю отрывок из послания к римлянам ключевым? Потому что восставший со части Писания все эти семь видов деятельности заповеданы всем верующим. Мне велено служить, велено увещевать, велено благотворить. Во-вторых, эти семь видов деятельности должны иметь место в каждой церкви, независимо от ее направления. Также и в жизни каждого верующего, если он хочет достичь зрелости, каждому из нас необходимы лидерство, начальствование, благотворение, увещевание, учительство, пророчество. И вот о чем говорит Кеннет Уайс. Из посвящения Богу, из желания послужить, все мы по необходимости должны делать все вышеперечисленное. Однако заметьте, что сказано: «Имеешь ли служение, пребывай в служении», то есть сосредоточься на служении. «Учитель, сосредоточься на учении», то есть вопрос в том, чему посвятить львиную долю своего времени. Если это служение, служи. Если пророчество, пророчествуй по мере веры. Если твой ведущий дар – щедрость, то раздавай в простоте. Иными словами, смысл здесь такой. Какой бы ни была основная мотивация, данная вам Богом, развивайте и приумножайте ее. Сосредоточьтесь на этом и отдавайте этому свои силы. Уайс же говорит следующее. Мудрый человек остается на том поле деятельности, которое Дух Святой предназначил для него, и не вторгается на чужое поле, пытаясь сделать то, к чему он не годится. Это не означает, что мы не должны служить другим и делать все из вышеперечисленного при необходимости, нет. Но это помогает нам выстроить в своей голове систему, как узнать волю Божью и Его предназначение для нас. Вернемся к Ефесянам 2:10. «Мы знаем, что есть добрые дела, которые Бог заранее предназначил мне исполнять. Что бы это ни было, Он дал мне ведущий мотивационный дар, один из этих инструментов, чтобы я мог созидать тело Христово. И мне нужно разобраться, что это за инструмент, чтобы знать, что мне делать, то ли руководить, то ли увещевать, то ли служить и так далее». Следующий пункт. Вы видите, что в 12 главе Римлянам перечислены 7 даров – пророчество, служение, учительство, увещание, щедрость, оно же раздавание, лидерство, оно же начальствование, и милосердие, оно же благотворение. Но также вы видите, что в Библии есть и другой список даров, дары служения. Они очерчивают ту сферу, в которой мы служим. Если изучить эти дары, то вы увидите, что это фактически служение, роли, исполняемые в церкви. И, наконец, есть еще одна категория – действия или проявления Духа. Об этом говорится в 1 Коринфянам 12:8-11. Допустим, человек мотивирован определенным даром и участвует в определенном служении. Вот тогда это проявляется так, что ему дается слово мудрости или слово знания, или вера, или исцеление, или чудотворение, или пророчество, разные языки, истолкование языков. На следующем занятии мы пройдемся по порядку по всему списку даров. Я дам вам определение каждого дара, и мы рассмотрим каждый дар по очереди в его историческом контексте. Но сегодня я хочу дать вам общую картину, общий подход. Ведь часто получается так, что мы изучаем все эти дары, получаем список из 20 с чем-то пунктов, узнаем немного о каждом из них, проходим небольшой тест. Скажите, если вы уже проходили подобный тест, насколько его результаты повлияли на то, чем вы занимаетесь в жизни? Поэтому я считаю, что главное понять свою основную мотивацию и то, как она может выражаться в разных служениях. Есть два признака на букву «Р» – радость и результаты. Если вы реализуете свои дары, я говорю о дарах служения, то у вас внутри что-то происходит, вас переполняет радость. Это приносит результаты, плоды в жизни других людей. Но мы часто путаем наши дары служения с мотивационными дарами. Итак, вы готовы? Достали ручки? Сейчас мы пройдемся по всем этим дарам и обсудим каждый по очереди. Вот какой у нас будет порядок. Я читаю определение дара, оно записано у вас в пособии, а потом даю его краткую характеристику. И, кстати, не пытайтесь за мной записывать, я вас с ума сведу. Особенно если вы человек скрупулезный, просто расслабьтесь. Ведь за следующие 20 минут я вас так нагружу, что вы не будете знать, куда бежать. Так что просто слушайте, и вот о чем я вас попрошу. В своем пособии напротив каждого дара напишите три слова. «Да», «Нет», «Возможно». И когда я расскажу про этот дар, обведите одно из этих слов, просто по первому побуждению, не задумываясь. Хорошо. Итак, я дам вам определение, краткую характеристику, а потом мы быстро коснемся вопроса применения. Мотивационный дар пророчества, Римлянам 12:6-8. Это сверхъестественная способность провозглашать Божью истину авторитетно и ясно в подходящее время с учетом особенностей культуры с целью исправления, покаяния или назидания. Это способность точно доносить до людей значение Слова Божьего. Верный признак того или иного дара – вопрос, который его обладатели задают практически всегда. В данном случае, что пошло не так? В чем причина сложившейся ситуации? Кстати, в Ветхом Завете, как известно, пророки предсказывали будущее и проповедовали. В Новом Завете есть несколько редких случаев, когда они тоже предсказывали будущее, но сущность этого дара не в предсказаниях, а в том, чтобы проповедовать Слово Божье в контексте конкретной культуры. Это способность и горячее желание открывать другим Божью истину так, чтобы она изменяла их жизнь. Я нашел небольшую цитату об этом, знаете, из такого ученого трактата с микроскопическим шрифтом. Я включил эту цитату в свои заметки. Она принадлежит богослову старшего поколения по фамилии Дарби, и мне очень нравится, как он говорит об этом. Он говорит, по особому действию духа звучит как классическая литература, правда? По особому действию духа пророк умеет раскрыть и разъяснить разум Христов, когда церковь пребывает в неведении. Хотя, говорит он, это сокровище уже содержится в Писании, пророк находит истину, еще сокрытую от понимания церкви, и применяет ее в силе и свидетельстве Духа Святого к современным обстоятельствам в церкви и к будущему всего мира. Таким образом, его слова являются пророческими, хотя они могут и не содержать новой информации или откровения. Это тот человек, который хорошо ощущает особенности культуры и потребности церкви, и Бог дает ему говорить именно то, что нужно, затрагивая самые нужные насущные вопросы. Качество таких людей, как правило, они умеют убедительно говорить. Они словно читают мысли окружающих. Часто они очень категоричны и делят все на черное и белое. Часто они предпочитают общение с большой аудиторией, а не один на один. Например, если вы слушаете выступление такого человека на стадионе, у вас может возникать ощущение, что он ваш лучший друг. Если сидите с ним рядом в самолете и спрашиваете, как поживаете, нормально, и вы думаете, но ведь он только что был таким приятным собеседником на стадионе в присутствии 50 тысяч человек. Опасности связаны с этим даром. Иногда такие люди склонны гордиться своим красноречием. Они могут полагаться на свое красноречие больше, чем на силу Духа Святого. Кроме того, люди с даром пророчества очень хотят, чтобы все было правильно, и могут быть невнимательными к чувствам людей. Так как насчет вас? Да, нет, возможно? Отвечайте быстро, не задумываясь. Дар номер два – служение. Это сверхъестественная способность видеть духовную ценность в выполнении практических дел в теле Христовом. Это способность проявлять любовь через восполнение практических нужд, тем самым освобождая других верующих для дел духовных. Вопрос, который люди с этим даром интуитивно задают – как я могу помочь? Что я могу сделать? Слово, переведенное здесь как «служение» – это греческое «диаконион», от которого произошло наше «диакон». Буквально оно означает «прислуживать», «подавать на стол». Некоторые качества таких людей – они не нуждаются в общественном признании, они не стремятся быть на виду, они любят делать что-то своими руками, они чрезвычайно заботливы и внимательны к нуждам других. Такие люди, побывав у вас в гостях, потом приносят вам подарок, и вы спрашиваете, откуда ты узнал, что мне это нужно? Но ты об этом упомянул 3 месяца назад за обедом, а вы сами уже и думать об этом забыли. Люди с этим даром улавливают малейшую практическую нужду других. Они готовы сами терпеть неудобства, чтобы помочь другим, просто потому, что хотят послужить. Некоторые потенциальные опасности. Они могут обижаться, если их дел никто не замечает. Им не нужно громкого признания. Но когда они не получают вообще ничего, то начинают думать, хоть кому-то есть до меня дело. И, кстати, этих людей действительно меньше всего замечают в церкви. Это те люди, которых вы не видите, приходя на собрание по воскресеньям, но собрание проходит как раз благодаря им. Ведь кто-то пришел заранее, включил свет, убрал в зале, сложил брошюры, напечатал объявления, кто-то присмотрел за детьми, кто-то починил автобус. Это те люди, которых дух ведет на практические повседневные подвиги, и я считаю, что они герои. Помните, Павел говорил, что нужно особенно ценить менее заметные члены тела. Это как раз об этом даре. Еще одна опасность – это придавать чрезмерное значение практическим нуждам, вплоть до вытеснения духовных. Третий дар. Вы готовы? Ах да. Обведите или напишите ваш ответ «да», «нет», «возможно». Третий мотивационный дар – учительство. Это сверхъестественная способность понимать и подробно разъяснять библейскую истину. Это способность находить истину, сообщать ее и убеждать слушателей в ее значимости. Люди с этим даром обычно задаются вопросами: «А в чем истина? Откуда вы ее узнали? Почему?» Здесь использовано слово из классического греческого языка, означающее «передавать информацию для того, чтобы развить таланты и потенциал». Это желание и способность ясно и понятно преподнести истину Слова Божьего. Вот несколько качеств людей с даром учительства. Они любят исследовать и изучать все до мельчайших подробностей. То есть они придают значение даже той информации, которая нам с вами не кажется важной. Вы наверняка встречали людей, которые все заносят в огромные таблицы, или, если вы пастор, подходят к вам и задают разные вопросы. Помню, один мужчина спросил меня: «Полагаете ли вы, что Даниил был евнухом?» Я подумал: «Конечно, я провел не одну бессонную ночь над этим вопросом, но так и не сделал определенного вывода». А тот продолжил: «На прошлой неделе я был в командировке, у меня с собой был ноутбук, и я потратил около 25 часов на исследование. Я пришел к такому выводу». «А что вы думаете, Чип?» «Что я думаю?» «Моя первая реакция: да какая разница?» «Нет, правда, мне как-то все равно». А вторая реакция: «Неужели кто-то может 25 часов разбираться в том, кто такой евнух?» Но у этого парня, его зовут Билл Картер, дар учительства. Билл Картер одним из первых заинтересовал меня темой духовных даров. Это он спросил: «А вы когда-нибудь пробовали разделить эти дары на мотивацию, служение и проявление?» Знаете, Чип, я изучал этот вопрос, я потратил на это около 120 часов. Да, он считал часы, понятия не имею зачем. Наверное, потому что у него дар учительства. Я рассмотрел все, что с этим связано, и знаете что? Я просто у него учился. Но потом я понял, что нужно делать. Замечательный вопрос, Билл. Но прежде чем я на него отвечу, ответьте мне, пожалуйста, вот на этот. Ведь оказалось, что он знал Библию намного лучше, чем я. Если у вас дар учительства, вы очень сосредоточены на учебном материале, на доктринах. Вы моментально все схватываете, у вас в голове загораются лампочки. Динь-динь. А так ли это? А как насчет «а почему вы так решили? А это...» А знаете, это слово может означать еще и следующее. А что говорят об этом исследовании? Покажите, откуда вы это взяли? Это дар учительства. Опасность, связанная с этим даром. Человек может слишком концентрироваться на материале, забывая о практическом применении. Другая опасность – хвастаться и гордиться своими знаниями. Знание надмевает. Еще одна невнимательность к реакции учеников. Понимаете, если у вас дар учительства, вы видите, что истина прекрасна. Учителя просто купаются в истине. Они встают рано утром и учатся, учатся, учатся. Вы как хотите, а я снова сажусь за книжки. Итак, да, нет или возможно? Есть ли у вас дар учительства? Следующий мотивационный дар – увещание. Это сверхъестественная способность поддержать того, кто нуждается в поддержке, ободрить, укрепить, утвердить, а также иногда и бросить вызов тем, кто разочарован или колеблется в вере. Это способность поощрять и укреплять веру других людей. Люди с этим даром задают вопрос: что нужно сделать, чтобы это исправить? Они любят все исправлять. И следующий вопрос. Как помочь этому человеку расти? Это называется увещанием. Это библейское слово. Помните стих о том, что придет другой утешитель, Дух Святой? Там употреблено слово «пара» рядом и «колета» – «призван». «Призван быть рядом» – «параколета». Так вот, «увещание» в оригинале – то же самое слово. Этот человек призван быть рядом с другими. Интересно, что у этого дара, как у медали, есть две стороны. Он предназначен для того, чтобы исправлять то, что испортилось, помогать людям расти. И увещатели, как правило, утешают, поддерживают, проявляют любовь. Они прекрасные консультанты. Однако, если их подопечные не меняются, если они выказывают нерадение, проявляется оборотная сторона этого дара. Увещатели умеют не только утешать, но и бросать вызов. Они не побоятся сказать вам в лицо: «Мы с вами встречаемся уже 3 месяца, и я только и слышу, что у вас с мужем ужасные отношения. Я уже усвоил, что у вас ужасные отношения. Но знаете что? Я просил вас выполнить несколько заданий. Первое из них вы сделали наполовину, второе на четверть, а последние 3 пропустили мимо ушей, потому что все время плакали. Если вы хотите продолжать наши встречи, дорогая, то забудьте на минуту о том, как ужасны ваши отношения, и спросите у Бога, что вы можете сделать, чтобы их улучшить». Люди с даром увещания не побоятся так сказать. Их терпение почти беспредельно, но если вы упорно отказываетесь расти, то через какое-то время они отказываются с вами возиться. Качество таких людей. Они одаренные консультанты, они видят, как применить Писание на практике. Помню, я уже как-то упоминал, что в начале нашей совместной жизни мы с женой обращались к консультанту, ведь мы оба выросли в нехристианских семьях и толком не умели общаться. Нашего консультанта звали Ричард Майер. Он служил старшим пастором 20 с чем-то лет, а потом пошел учиться консультированию. У него действительно был дар. Он открывал нам глаза на многие вещи. Он не просто делился с нами отрывками из Писания, но и давал конкретные практические задания на основании этих отрывков. Это феноменальный дар. Люди с этим даром тут же видят, как применить библейские истины на практике. Они называют это христианским образом жизни. Они проявляют инициативу, побуждают, требуют, умоляют. Это просто замечательно, если у вас есть такие друзья. Потенциальные опасности. Такие люди могут тратить слишком много времени на общение с теми, кому нужно просто решить свои проблемы. Понимаете, они очень переживают о людях. Может быть, стоило высказать той женщине все, что вы думаете о ее ужасных отношениях, уже на 5-й встрече, а не на 15-й. Еще одна опасность. Они могут расстраиваться, если не видят перемен в людях, которым служат. Так как у вас с даром увещания, спрашиваете ли вы себя, как это исправить, как помочь этому человеку расти? Да? Нет? Возможно. Следующий мотивационный дар – щедрость. Это сверхъестественная способность зарабатывать деньги, мудро ими распоряжаться и вкладывать их в дело Божье радостно и охотно. Это способность делиться с другими личными доходами для продвижения их служения. Люди с этим даром задают вопрос: «Что я могу дать, чтобы восполнить нужду?» Здесь ключевое слово «дать». Оно может относиться не только к деньгам, и все же главным образом касается финансовой сферы. Такие люди отличаются щедростью. В 12 главе послания к римлянам сказано: «Раздаватель ли, раздавай в простоте». В оригинале использовано слово «хаплос», что означает «смотреть в одну сторону». Качество этих людей – они не любят быть на виду, они любят жертвовать анонимно, они любят смотреть в одном направлении, им важно знать, какую прибыль принесет их вложение. То есть они хотят знать: «Хорошо, я дал вам 10 тысяч долларов на это или на это, вы это сделали? Если нет, в следующий раз я дам деньги кому-то другому». Эти люди терпеть не могут давление, они нюхом чуют манипуляцию. Они чувствуют, когда их пытаются обмануть или развести. Они умеют зарабатывать деньги, они мудро ими распоряжаются и видят, куда их стоит вложить. Они могут сразу сказать: «Ага, на такую-то сумму мы сможем сделать то-то и то-то». Вот основные качества людей с даром щедрости. При этом не обязательно, чтобы они были богатыми. Ведь явно этот дар бывает и в странах третьего мира. Может быть, вы живете на Гаити, и все, что у вас есть, это 2 кокоса, но вы готовы отдать 1,5 из них. Опасности, связанные с этим даром. Его обладатели могут быть склонны к гордости. Это отражается в мемориальных досках. Это здание было построено на деньги, пожертвованные господином таким-то. Всякий замечательный дар связан с какой-то опасностью. Может быть, вам очень хочется, чтобы люди узнали, как много вы пожертвовали? Конечно, вы, как человек интеллигентный, не станете кричать об этом с колокольни, но найдете другие способы, чтобы не подумали, будто вы самовлюбленный глупец. Еще одна опасность – это чрезмерный акцент на материальных нуждах, вплоть до пренебрежения духовными, а также склонность судить о других по их материальному положению. То есть вы начинаете смотреть на других со своей позиции. Этот парень с даром служения, он работает на одном и том же месте уже 11 лет. Ну и ну, он, конечно, прекрасный человек, но его машина настоящая развалина. И он еще возит к ней своих детей. Да это же опасно, это же так просто. Начни откладывать деньги, отдавай десятину, приведи в порядок свои финансы. Да что с ним такое, в конце концов? Они просто с ума сходят, когда видят безалаберность в финансовых вопросах. Потому что для них это самое естественное, что может быть, управлять своей жизнью. Есть ли у вас этот дар? Да? Нет? Возможно. Следующий мотивационный дар – лидерство. Это сверхъестественная способность замечать, что должно быть сделано, устанавливать цели, а затем заинтересовывать, направлять, мотивировать людей в деле служения. Это способность координировать действия других ради достижения общих целей. Люди с этим даром спрашивают, какова цель? К чему вы хотите прийти? Покажите мне мишень, в которую вы целитесь. И еще они всегда спрашивают о результатах. Хорошо, вы говорите, что делаете то-то и то-то. Это прекрасно. Но покажите мне, чего вы достигли? Какова ваша цель? Человек с даром лидерства – это тот, кто задает направление, кто способен мобилизовать других. Изначально это слово означало «стоящий впереди». Это способность вести, распределять обязанности. Такой человек берет дела на себя. Ему нравится ответственность. Он хочет, чтобы последний бросок в игре принадлежал ему. И если он промахнется, что ж, главное, чтобы мяч был у него в руках. Когда наступает затишье и ничего не происходит, или когда все не организовано, человек с даром лидерства не может этого вынести. Он делает шаг вперед и говорит, ладно, раз никто этим не занимается, вот что я вам скажу. Мне кажется, у вас хорошо получается то-то и то-то. Вперед! Разрабатываем план. Вот наша задача. Давайте выполним ее за полтора месяца. Все согласны? И все кивают. Да, конечно. И как мы раньше до этого не додумались? Это именно то, что нам нужно. Вот кто такой лидер, тот, кто стоит впереди. Это человек, способный видеть, как соотносится одно с другим, чего нужно достичь и как это сделать. Он умеет организовать людей и задействовать их сильные стороны. Опасность состоит в том, что такие люди могут использовать людей для достижения собственных целей. Другая опасность в том, что данная им власть делает их гордыми или нахальными. Кроме того, иногда они могут упустить из виду суть проекта, думая об одном – «Я должен это сделать! Я должен это сделать! Я должен это сделать! Мы должны построить это здание! Мы должны построить это здание!» «Ну давайте же, что с вами такое? Надо лучше работать! Почему вы так плохо работаете? Нам нужны еще подрядчики! Нужно вовремя начинать и вовремя заканчивать!» И тут кто-то спрашивает, «А почему мы строим это здание?» «Из любви к людям, так может, стоит начать с комитета? Ладно, это одна из опасностей». Так как у вас с даром лидерства? Да, нет, возможно. И последнее, дар милосердия. Это сверхъестественная способность находить подходящие способы, чтобы с радостью служить страждущим или недостойным людям и уберечь их от наказания или последствий, которых те заслуживают. Разве это не замечательный дар? Эти люди оказываются рядом, когда вы наломали дров. И, конечно, вы можете свалить вину на других, но, по правде говоря, вы понимаете, что это вы виноваты. Но эти люди не только хотят помочь вам, они не хотят, чтобы вы пострадали от последствий. В этом они похожи на Бога, правда? Это дар милосердия, желание отвратить справедливые последствия от тех, кто их заслуживает. Эти люди всегда задают вопрос, что я могу сделать, чтобы этот человек почувствовал себя лучше. Они принимают близко к сердцу боль и нужды других людей, их проблемы и печали. В оригинале название этого дара означает чувство, вызываемое страданием или нуждой других людей и подталкивающее человека к действиям. Это у него в сердце сострадание, сопереживание, стремление помочь. Качество такого человека он хорошо подмечает и распознает чувства других. Вы встречали таких людей. Например, такой человек вместе с вами присутствует на деловой встрече. Вы обсуждаете вопросы и думаете: «Ух ты, хорошая получилась встреча». А потом вы выходите из комнаты вместе с тем человеком, и он говорит: «Слушай, нам нужно молиться об этом парне, да? По-моему, встреча прошла прекрасно. Ты что, не заметил?» «Не заметил чего?» «Да у него в семье такие проблемы». «Почему ты так решил? Мы же не говорили о семье, мы говорили о постройке офиса. А ты не уловил его настроение? Помнишь, он сказал то-то и то-то?» А когда ты вначале мельком спросил его о семье, он сразу сник. У этих людей радар настроен на чувства, нужды и проблемы окружающих. Они сразу ловят сигналы и пытаются помочь и проявить заботу. Эти люди не только внимательны и наблюдательны, они очень чувствительны. Они хотят непосредственно служить людям, не перепоручая это кому-то еще. Они не остаются равнодушными к рекламе благотворительных организаций, озабоченных голодающими в Африке. Они готовы служить и деньгами, но в первую очередь хотят помогать нуждающимся лично. Потенциальные опасности этим людям сложно проявлять твердость, когда это необходимо. И это в разных сферах жизни, особенно в воспитании детей. Родителям с даром милости сложно дисциплинировать детей. А еще такие люди могут обижаться на тех, кто не обладает этим даром. В церкви у них часто бывают столкновения с людьми, наделенными даром лидерства. Но Бог хочет, чтобы каждый по благодати реализовывал свой дар, чтобы лидер учился быть милосердным, а милосердный человек учился руководить. Далее. Их действия часто неверно истолковываются людьми противоположного пола. Если у вас этот дар, вам нужно проявлять осторожность. Предположим, кто-то переживает трудные времена, а вы протягиваете руку помощи. Вы женщина, он мужчина, или наоборот, этот человек думает, а он или она очень даже ничего и, кажется, проявляет ко мне симпатию. Нет, я просто вижу твои проблемы, твою боль. Люди с этим даром бывают против собственной воли втянутыми в романтические отношения, потому что пытаются спасать других и вкладывают слишком много эмоций в помощь тем, кому они не должны помогать. Лучше, если в таких случаях сестры будут помогать сестрам, а братья братьям. Да? Нет? Возможно? Итак, это 7 мотивационных даров. Правильно говорят, что хороший пример стоит 1000 слов, поэтому я расскажу вам историю. Мне прислал ее один приятель. Она была записана на листочке из раздаточных материалов одного из семинаров по духовным дарам, которые проводят в Калифорнии. История об официанте, который обслуживает банкет для христианских лидеров. Это пышный банкет. Там стоит большой круглый стол, за которым сидят, какое совпадение, как раз 7 лидеров. У всех у них разные мотивационные дары, все они замечательные люди и, конечно, постоянно используют свои дары под руководством Духа Святого. Это грандиозный банкет. Они уже поели, уже убирают со стола, а в это время выносится десерт. Его несет очень приветливый официант, который подавал им еду весь вечер. И вот он идет с огромным подносом с десертами, а другой человек убирает со стола. Он разворачивается, они сталкиваются, бум, десерты летят во все стороны, у всех на глазах. Микрофон переворачивается, все смотрят на официанта, а тот покрыт мороженым и шоколадной глазурью. Главный выступающий, который как раз говорил речь, выглядит так, что собакам впору слизывать с него шоколад. И тут вступают в действие дары. Человек с даром пророчества поднимается и говорит: «Я это предвидел, это была ошибкой с самого начала, нельзя убирать грязную посуду и подавать десерт в одно и то же время». Его побуждение исправить официанта, человек с даром милосердия подбегает и говорит: «Не расстраивайтесь, это могло случиться с каждым, ничего страшного». Его побуждение, чтобы официант не чувствовал себя неловко. Человек с даром служения восклицает: «Давайте я вам помогу, сейчас я вытру этот крем». И он или она начинают собирать то, что упало. Его побуждение восполнить нужду. Человек с даром учительства отступает назад. В подобных ситуациях такие люди всегда думают, что их дар самый важный. Он начинает рассуждать: «Знаете, из-за чего это произошло? Вовсе не из-за того, что одновременно убирали со стола и подавали десерт. Как вам кажется, я проанализировал ситуацию и понял, что на самом деле десерты были неправильно расставлены на подносе. Это нарушило равновесие. И к тому же у официанта официанта туфли на скользких подошвах, и у салфетки недостаточно цепкая поверхность его цель. Понять причину, почему это случилось. Человек с даром увещания просто встает и говорит: «Эй, у меня есть идея. Почему бы в следующий раз вам не принести десерт вместе с основным блюдом?» Его мотивация – просто исправить это на будущее. Человек с даром щедрости оглядывается по сторонам и говорит: «Так, что мы имеем? Испорчен один пиджак, один микрофон, один ковер. Мы арендовали эту церковь, поэтому должны оставить все как было. Вот что я вам скажу. Я точно не знаю, как все это исправить, но если вы хотите продолжить свою речь, я дам вам свой пиджак, а вам куплю новый костюм. И знаете, это очень хорошая церковь, но им давно пора поменять ковер. Я пожертвую на это $5000». Его побуждение – пожертвовать деньги на восполнение нужды. И, наконец, у нас есть еще человек с лидерским даром. И по мере того, как все это происходит, он выходит вперед и говорит: «Эй, Дима, найдите-ка швабру. Соня, помогите Маше собрать все с ковра, а вы принесите нам еще десерт. А мы пока уберем. За 15 минут мы справимся». Я убежден, что Бог дал каждому из присутствующих один основной мотивационный дар. Кто из этих 7 персонажей наиболее вам близок? Если бы вы сидели за этим столом, какова была бы ваша естественная реакция? Что бы вам захотелось сделать или сказать? Выберите один или два дара. Ведь вы Божье творение, вы произведение искусства. Бог дал вам различные дары, различные краски, которыми Он по благодати хочет рисовать картины в жизни других людей. И если вы считаете себя такой кистью, а Бог хочет, чтобы вы были такой, то, во-первых, вы и сами расстраиваетесь. А во-вторых, подумайте, что происходит в теле Христовом, которому нужен ваш дар лидерства или милосердия, или увещания. Вам нужно осознать, что существуют основные мотивационные дары, которые воплощаются в различных действиях на различных этапах вашего личностного роста и развития служения, к которому вы призваны. На следующей неделе мы поговорим о том, как вы можете развивать дары служения и в каких формах эти дары проявляются в теле Христовом. Вот что я вам скажу. Бог хочет, чтобы вы совершали добрые дела, которые Он приготовил для вас еще до сотворения мира. И я вам обещаю, что если вы будете это делать, вы получите в своей жизни 2 R – невероятную радость и невероятные результаты. Вы случайно не заметили, что мы сегодня многое узнали о Слове Божьем, но при этом один человек получил массу удовольствия? Без всякого стеснения, я отлично провел время. И знаете почему? Потому что я делал то, для чего меня создал Бог. Я не какой-то особенный. Я не умнее, не важнее, не праведнее других. Просто я понимаю, что это то, для чего я создан. И я мечтаю, чтобы вы узнали, для чего созданы вы.